помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве. У микрофона Катерина Звягинцева. У нас сегодня в гостях Александр Семенюк, киновед. Здравствуйте. И тема нашей программы звучит так. Полочные фильмы в СССР. Тема возникла не случайно. Всю неделю, какой там всю неделю, уже там несколько месяцев, все говорят только о фильме «Матильда» Алексея Учителя, о конфликте с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая против этого фильма. И всю эту неделю обсуждалась возможность не показа, скажем так, «Матильды» в различных регионах Российской Федерации. И комментарии были учителя, и комментарии глав этих регионов. Но посмотрим, что из этого получится, потому что «Матильда» должна выйти в 25 октября, если не ошибаюсь.
Она и выйдет. Она получила прокатное удостоверение.
Так что все хорошо, ждем. И уже очень много и шуток в интернете, что все собираются уже пойти на этот фильм. Чем больше о нем говорят, тем интереснее. Но здесь тогда возникает такой вопрос. Это что у нас получается, если главы регионов просят запретить прокат фильмов в их регионах? Это что, какая-то цензура или... Как так возможно в нашем современном мире взять и запретить фильм, который не нарушает, как говорит учитель, ни одного закона?
Ну, вы знаете, тут следует разделить этот вопрос на две части. На вопрос о цензуре, собственно, потому что у нас же по Конституции вроде как ее и нет. На самом деле она есть, и она никуда не девалась. Она была и в советские годы, и в дореволюционные, и будет всегда, пока будет существовать государство. Вот. И есть смысл поговорить вот конкретно о фильме «Матильда» и о подобных ей фильмах, потому что неоднозначных спорных фильмов огромное количество выходит в нашем российском государстве, просто об этом мало говорят. Очень хорошо, что вы затрагиваете эту тему. Давно пора. По поводу цензуры, продолжу мысль. Дело в том, что в советское время цензура была такой демонстративной, аппаратно-коммунистической и репрессивной.
Такой прямой.
Прямой, плакатной. Лоб, плакатной. Да. Писали статьи, обличающие или наоборот, хвалебные в газете «Правда», демонстративно присваивали там какие-то премии, ордена, медали. Вот. И человек, он просто в публичном поле, он становился либо изгоем, либо вот таким героем страны. Но изменился общественно-политический строй и изменился характер цензуры. Цензура никуда не исчезла. Просто, если мы говорим о кинематографе, вот в частности, она стала походить по характеру, изменился ее характер. И по характеру она стала походить на голливудскую. Мы же все копируем в Голливуде, все, что касается кино.
Ну да, спецэффекты те же.
Ну и начиная от сленга голливудского киношного и заканчивая всеми технологическими приемами.
Это так интересно, когда говорят «цензура» и «Голливуд». Казалось бы, да, нам это дико слышать, какая цензура может быть в Голливуде, там все что угодно выходит, в любом виде, пожалуйста, на любой вкус. Но вы утверждаете, что в Голливуде есть цензура.
Знаете, я приведу только два коротких примера. Это, значит, творческая судьба Мела Гибсона, которому 10 лет не давали возможности сниматься.
Чем он провинился?
Ну, он, будучи нетрезвым, скажем так, нанес оскорбление, выразился нелицеприятно, ну вот в таком национально-религиозном плане, да. И за это причем это был такой вот, ну, бытовой конфликт, небольшой, незначительный, и из-за этого этот выдающийся актер и режиссер актер, а это очень редко бывает в кино, чтобы очень хороший актер становился и очень хорошим режиссером, и сценаристом, и продюсером. Так вот этот выдающийся актер, режиссер, сценарист и продюсер был лишен возможности снимать и сниматься в течение 10 лет. И только недавно, год назад, после публичных извинений, покаяний, ему разрешили снимать кино. Более того, я думаю, что он был не вполне прощен. Он появился на таком американском кинонебосклоне только благодаря тому, что возник Трамп с его вот такой консервативной идеологией, белой консервативной Америки.
И поэтому ему разрешили.
Да, ему разрешили, потому что художественный метод и вообще направленность искусства, творческая направленность работ Гибсона, она как раз в этом ключе.
А второй пример?
А второй пример – это наш замечательный режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский, который так стремился в Голливуд. И вот лет пять назад, в пору его 75-летия, я, например, вот по телевидению видел интервью, где девушка спросила у Андрея Сергеевича, ну вот вы попали в Голливуд, и наверняка сбылась ваша мечта снимать все, что вам захочется. Там же полная свобода. Андрей Сергеевич ее возмущенно и громко перебил. Я вот процитирую дословно. Он сказал: «Милая девушка, в Голливуде не то, что каждый эпизод, там каждый кадр цензурируется». Он так и сказал: «Цензурируется, а не редактируется». Андрей Сергеевич знает разницу между этими понятиями.
То есть, если мы говорим, что мы копируем Голливуд, то значит и у нас сейчас каждый кадр начнется, будет цензурироваться.
Он и цензурировался раньше людьми.
Ну, раньше, сейчас.
Да и сейчас. Это происходит постоянно. Дело в том, что снимаются фильмы одного направления, и всячески, ну, скажем так, потаенно, негласно, без статей в газете «Правда», без такого публичного обсуждения не разрешаются, подавляются творческие попытки вот производства фильмов другого направления, консервативного. Я могу тоже привести пример.
Вот давайте.
Замечательный актер, режиссер, общественный деятель Николай Петрович Бурляев уже много лет хочет снять фильм о Сергее Радонежском.
Почему не дают?
А не дают денег. Обещают, а потом оказывается, что вот по каким-то причинам не дают. Он написал очень хороший сценарий к фильму. Более того, он сейчас хотел снять вот...
Сергей Радонежский. Вы,
конечно,
пожалуйста, РПЦ.
Да, был год. Всё, год был Сергей. И тем не менее, он написал сценарий к российскому фильму «Катастрофе», где герои наши, вот русские, российские ребята спасают страну, город. Вот. Замечательно. Я читал этот сценарий. Прекрасный, превосходный.
Тоже не дают?
Не дают.
Это потому что он как личность не устраивает?
Я не знаю. Это надо задать вопрос чиновникам Минкульта.
Что-то в сценарии там?
Нет, нет, в сценарии нет ничего.
Что
ничего.
Бы могло смутить?
Никаких подводных камней. Вот. А это просто общая направленность этого ведомства. И вот... Это как раз и характеризует вот ту негласную, вот ту прикровенную, тот прикровенный характер цензуры, который, повторяю, не ослабевает и который очень похож вот по стилистике на эту голливудскую цензуру. Там ведь не прорабатывают, на профсоюзное собрание не вызывали того же Мела Гибсона. Прошла команда, и все с такими же улыбками ослепительными. Конечно, конечно.
Ну, смотрите, тогда получается, если Матильда получила прокатную удостоверение, значит, все цензурные коридоры пройдены.
Да, безусловно. Они были пройдены еще на...
начальном этапе.
Конечно. Дело в том, что производство фильма – это дорогостоящий и многоступенчатый процесс. Пишется заявка, потом синопсис, потом сценарий, потом происходят такие вот процедуры финансирования фильма очень непростые. Это все тянется месяцы, иногда и годы, понимаете? И даже вот хороший редактор и чиновник опытный Минкульта, он же на уровне заявки понимает, о чем будет фильм. Более того, вот все сейчас спорят, ну вот о том, ну, как-то вот опошляет ли этот фильм личность Николай, страстотерпца, да, императора, государя императора и его семью, но ведь есть же трейлеры, да, там, где вот есть кадры, где корона падает, то есть там есть просто эпизоды...
Как вы говорите, фильм... подтекст.
Да-да-да. Дело в том, что в искусстве, а кино объединяет в себе все искусства, там главное не текст, не сюжет, главное подтекст. Угу. В подтексте содержатся все уровни смысла, весь авторский замысел, все, ну, сверхзадачи фильма. Вот. И этот подтекст, он расшифровывается, монтаж и выявляет вот, ну, вот то новое качество, которое дает соединение кадров, и выявляет этот подтекст. И уже по трейлерам видно направленность идеологическая и характер
здесь
этого фильма.
Здесь все выдержано идеологически.
Вы знаете...
И вот все, что сейчас происходит, это ничто не есть, как реклама, получается.
Нет, 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 нет. Вопрос тут очень сложный. Дело в том, что Алексей Ефимович Учитель очень опытный. Это режиссер мирового класса, очень талантливый режиссер. И те люди, которые давали ему деньги на этот фильм, что называется, заказывали музыку, они же не такие идиоты, чтобы подставляться юридически. Там все с юридической точки зрения абсолютно все выверено. И фильм вовсе не снимался для того, чтобы, ну, как-то... опорочить память будущего императора, в то время наследника престола, его интрижкой с балеринкой. Подтекст фильма вовсе не об этом. Фильм же не случайно снимался к столетию Октябрьского переворота. Дело в том, что, вероятно, ну, я не принадлежу к тем людям, которые Пастернака не читали, но заранее осуждают, да. И тем не менее, по трейлерам, по тому характеру обсуждений, которые есть в прессе, вот очень... полно и объемно высказался по этому поводу епископ Тихон Шевкунов, а он кинематографист профессиональный по образованию, и митрополит Иларион Алфеев, и по характеру трейлеров уже понятно, что фильм делался для того, чтобы в России вот столетие Октябрьского переворота, повторюсь, мы будем отмечать, не возникла, не воссоздалась та историческая форма монаршии, императорской власти, которая свойственна ее исторической традиции, понимаете? И вот для этого, вероятно, делался фильм. То есть фильм, наверное, я так думаю, утверждает, что сакрализованной формы власти в России нет и быть не может, и ее не будет. Потому что если речь идет о наследовании власти, о руководителе государства как о помазаннике Божьем, то здесь включаются иные метафизические, религиозные механизмы. Понимаете, это не просто выборы всенародным, значит, голосованием или как
здесь
в парламентских республиках.
Здесь тонкая материя.
Ну, конечно, конечно. Здесь он не случайно называется помазанником Божьим. Это же не фигура речи. Понимаете, с этим не шутят. Вот. И вот я думаю, для того, чтобы эта форма власти не возродилась в России, и снимают подобное кино.
Наши слушатели возвращают нас все-таки в Советский Союз, потому что тема у нас сегодня звучит «Полочные фильмы в СССР». Друзья, да, вы можете звонить и писать 7373948, код города 495, и плюс 7-925-888-8-948, номер для ваших СМС-сообщений, Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. И 692-й задается вопросом, окупались ли фильмы в Советском Союзе и приносили ли цензоры государству убыток?
Нет. Цензоры государству убыток не приносили, если следовать вашему вопросу. Дело в том, что...
Это вопрос слушателя.
Да, я могу просто сказать так, навскидку, что вот, например, такой камерный и абсолютно малобюджетный фильм, как «Калина Красная», в 1974 году был чемпионом проката. Его посмотрело рекордное количество зрителей. Там были десятки миллионов зрителей, понимаете, если не под сотню. Вот. Фильмы приносили довольно большой... Но бюджет, прибыток, что ли, стране. Вот. А те фильмы, которые ложились на полку, Ну, тогда, в отличие от сегодняшних времен, да, цензура действовала, этот механизм, этот аппарат, он был выверен государством, государство готовило. И, кстати, если говорить, проводить параллели с сегодняшним днем, то вот я хочу вопросом на вопрос ответить, что называется. Если сегодня многие боятся цензуры, вот, это одни. Вторые, я вот помню интервью покойного сценариста Володарского, который говорил, что нам не хватает цензуры, мы так хотели, чтобы цензура исчезла, но когда ее не стало, когда можно было снимать все, что хочешь, оказалось...
А ты уже не знаешь, что снимать.
Да дело в том, что за весь послесоветский период нет шедевров. Никто в отечестве нашем, в нашем отечественном кинематографе не снял ни одного шедевра по сравнению с тем, что было в СССР, по сравнению
то
с фильмами Тарковского.
Благодаря цензуре
вопреки они, те режиссеры, может быть, сражаясь с цензурой, обходя цензуру, взаимодействуя с цензорами, они снимали шедевры. Ведь, вы понимаете, режиссер – это же посредник между творцом, создателем, Богом и аудиторией. Он же впитывает в себя, через него проходят божественные энергии, и он эти божественные энергии, эти откровения оформляет в той или иной форме. Вот в кино это звукозрительное искусство. И иногда, очень часто, из-за гордыни режиссера, из-за незнания каких-то вещей, он искажает историческую действительность, он искажает какие-то политические смыслы. И вот если цензор, он же редактор, хорошо образован, он является подлинным гражданином своей страны, он очень часто помогает режиссеру исправить эти ошибки. Или наоборот, режиссер, хорошо понимая задачу, будучи очень образован, он вспомнил, с цензором так умело обходит вот эти вот цензурные рогатки, что получается такой ёмкий образ в фильме, и фильм становится шедевром.
Давайте примем тогда звонок. Здравствуйте, как вас зовут и какой у вас вопрос?
Добрый день, спасибо за передачу. Ну, вы знаете, хочется сказать о чем. Это ведь не самая главная суть, то, что интрига будущего императора с балериной. А это идет десакрализация именно монархии. Вот этот Романовы, кстати, они утратили эту десакрализацию, это власти церковной. Вот после Рюриков никого, Рюрики старались удержать и веру держали. А здесь они полностью почти. У нас не было уже монархии самодержавной.
Какой у вас вопрос к нашему гостю-киноведу?
А вопрос такой, что зачем тогда порочить, показывать постельные стены? Можно, конечно, показать, как была любовь там императора, все прочее, но нужно показать суть. То, что уже монархия уже не была монархией. Это
без
не было управления
сцен.
В государстве. Вот в чем дело. Это уже
мы вас поняли, спасибо.
Конечно, конечно, вы правы. Кризис, сменилась эпоха. Это был глубочайший кризис, но дело в том, что конкретный человек, даже вот монарх Николай II, он же олицетворял себе собой сам принцип монархической власти. И история не только нашей страны, но вообще мировая история, история монархии знает случаи, когда там были жестокие, глупые цари, короли, но это не значит, что сама монархия была плоха. На смену плохому монарху приходил хороший...
Или еще более,
худший. Да. Но дело в том, что государство удерживалось. Самое страшное для России – это распад государства. Вот я абсолютно согласен с Александром Андреевичем Прохановым, который не устает повторять, что для России распад государства – это смерть. И вот в 1917 году произошла, гибель космоса русского, российского, произошел распад государства. И вот этот русский мир, вообще русская цивилизация едва-едва не прекратила свое существование. Государство с трудом было восстановлено и удержано, и построено на новых каких-то началах. Вот. И сегодня... Та же история. Можно спорить по поводу общественно-политической формы власти, можно спорить по поводу достоинств или недостатков того или иного политического деятеля, но ни в коем случае нельзя разрушить государство, нельзя допустить хаос, понимаете? И вот фильмы, которые способствуют этому, в этом смысле они опасны, в этом смысле они негативны.
Я продюсер, я вложил деньги, я хочу прибыль. Зачем мне цензура? Это убыток, задается вопросом. Слушатель.
но я опять же возвращаюсь к фильму «Калина Красная». Вы знаете, можно делать малобюджетные камерные фильмы, которые будут интересны всем и которые смотрят все. Я приведу в пример современное китайское кино, которое наш массовый зритель не смотрит. По каким причинам?
Не знает.
Не знает, да. Есть так называемое китайское народное кино. Это зачастую черно-белые, иногда цветные фильмы о жизни простых людей, где главным героем является учитель, врач, землепашец. Вот. И эти фильмы сняты на поразительно высоком профессиональном уровне. Они
как
очень
интересны. Как в Советском
интересны.
Союзе,
конечно,
вспоминаем, кто
конечно,
у нас были главные
конечно,
герои, монтажники, высотники.
Конечно, и фильмы...
Или девчата вспомнить.
Да, ладно тогда, их сейчас смотрят. Там чуть ли не каждую неделю повторяют фильм «Девчата», ну, раз в месяц, как минимум, на разных каналах. И рейтинги показывают, что их продолжают смотреть, не говоря уже
я
о тех временах.
Я тоже с удовольствием, кстати,
конечно,
пересматриваю. Здравствуйте, как вас зовут и какой у вас вопрос?
Добрый день, Михаил. Уважаемый гость, я, к своему сожалению, должен заметить, что абсолютизация цензуры – это большая ошибка. Дело в том, что шедевры советского кино были сняты как раз в период оттепели и постоттепели. Именно это был самый плодотворный период, когда как раз цензура была серьезно ослаблена, но она была. Это первое. Второе. В период Новой России сняты шедевры, просто надо подождать. И потом посмотреть. Все фильмы Балабанова фактически, так? Это очень серьезное кино. У Звягинцева пару фильмов. И так можно наскрести. Потому что шелухи в советское время снималось колоссальное количество. И третье. Также абсолютизировать власть одного человека в государстве. Это значит закладывать бомбу под это государство. Именно распад государства и хождение по краю связано с тем, что один человек... концентрировал столько власти, что он выжигал политическое поле, выжигал умы вокруг, и в момент его смерти государство подвержено краху. Понимаете, это принципиальные вещи, на них бы надо обратить внимание.
Ну, вы, наверное, не услышали. Я как раз против того, чтобы абсолютизировать и как-то возвеличивать роль цензуры. Я говорю о том, что редактор, он же цензор, он необходим, именно умный редактор, умный цензор, который поможет режиссеру сделать фильм максимально удачным. Понимаете? И для этого редактор, он же цензор, должен очень хорошо быть образованным. Вот. Это не значит, что он должен быть неким полицейским, жандармом, стоять с дубиной и все время колотить режиссера на уровне монтажа по голове. Вовсе нет. Это должен быть диалог редактора, цензора с режиссером. Другое дело, что у нас редактуры-цензуры нет по определению. Вот я вам скажу, что в ГИК ежегодно выпускает 15 киноведов и столько же сценаристов. И по статистике в наших кино- и телепроизводящих компаниях, которые делают кино и сериалы, на 95% редакторами работают выпускники журфака. То есть эти люди не знают кино, их этому не обучали, у них мозги заточены под другое.
А в ГИКовце где тогда?
А вот это вопрос, на который, например, у меня нет ответа. Их нет, они куда-то исчезают, они не работают по своей основной профессии, понимаете? Поэтому сегодня самый большой дефицит и нехватка профессиональных, настоящих, образованных редакторов, которые помогли бы и продюсерам, и производителям, режиссерам, сценаристам делать вот это самое хорошее кино, которое...
Каким образом они могут помочь? Что они придут и скажут, я не знаю, к Звягинцеву вот... Так делай.
Нет. Они могут на уровне заявки, на уровне синопсиса, на уровне сценария скорректировать. Это не значит, что фильм должен быть, как вот в советское время, там, в 80-е годы, он должен быть плакатным, он должен там на словах призывать к высотам каким-то. Да боже упаси! Нет. Ну вот современному кино как раз и не хватает. Одним фильмам не хватает правдивости исторической, другим фильмам не хватает психологической глубины. Третьи фильмы, ну, это просто какая-то клюква, вот, очень и по-настоящему, да, и, кстати, я абсолютно не согласен с тем, о чем говорил вот предыдущий наш...
Давайте продолжим уже после новостей, сейчас 16:30 новости.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16:35, мы продолжаем. В студии Екатерина Звягинцева. У нас в гостях сегодня Александр Семенюк, киновед. И тема звучит у нас так: полочные фильмы в СССР. Друзья, я так жалею, что вы не могли слышать то, что мы обсуждали за кадром, потому что это было безумно интересно. Но давайте немножко уже опять вернемся в Советский Союз и попытаемся понять вообще, по каким причинам и в каком количестве запрещались фильмы.
Я просто хочу буквально вот очень коротко ответить предыдущему радиослушателю. Дело в том, что официально считается, что самый плодотворный период в советском кино – это 30-е, 50-е годы. Это период так называемый, есть такой официальный термин, малокартинья. Вот. И когда киноведы, культурологи пишут, что это вот такой замечательный период расцвета советского кино, они забывают и не пишут о том, что это был период вот этого всевластия, этого тирана, сатрапа, жестокого чудовища по фамилии Сталин. Вот. И неудивительно, существует второй парадокс. Все время увеличивалось количество киностудий в СССР. В каждой союзной республике возникала новая студия. А количество фильмов так и оставалось в 30-е до начала 50-х годов от 7 до 15. То есть товарищ Сталин, а сегодня это доподлинно известно, опубликована переписка его с кинематографистами, с режиссерами, он лично наиболее значимые фильмы редактировал и цензурировал. Он был главным редактором всех наиболее значимых фильмов.
При этом он не заканчивал в ГИК.
Нет, он понимал самое главное. То есть он редактировал и цензурировал не столько содержание и форму. Он понимал, что кино является самым манипулятивным. И сегодня это научно доказано. Кинематограф, как синтез искусств, является самым манипулятивным средством общественного сознания. То есть кино, при помощи кино политическая власть очень успешно управляет обществом, огромным количеством людей. И вот те смыслы политические, идеологические, которые закладываются в подтекст фильмов, они как раз и воздействуют на зрителя. Теперь давайте поговорим о полочных фильмах.
О полочных фильмах. Почему вообще, чем не угодили цензорам Герман, Кончаловский, Климов? Ну, что у них не было нужного подтекста?
У каждого фильма есть своя история, из-за чего его положили на полку. Цензура была жесткой.
Идеологическая,
конечно.
Что там, эстетическая?
Нет.
Где там были какие-то градации?
Ну, конечно, были вопросы и к форме, вот, но главным образом это содержание. Вот если взять «Проверку на дорогах», вы же говорите о Германе, да? Угу. То там, значит, две главных причины. Во-первых, главный герой, и он был положительным героем, которого играл Заманский, это советский военнослужащий, который побывал в немецком плену, и он же пришел в партизанский отряд в форме. Угу. Это такой вот власовец, да? Он был, скорее всего, в РОА. Вот. И здесь он показан таким положительным героем, а тогда, в 60-е годы, это было невозможно. Слишком жива еще была память о войне, кровоточила эта рана, и показывать власовца в таком положительном контексте, в положительной
нельзя.
Коннотации, но это был вызов. Хотя, безусловно, было масса людей, которые, спасаясь от смерти, пошли вот в эти отряды РОА и потом раскаялись и возвращались обратно. Это каждая история, она была индивидуальна. Вот. Но дело в том, что кино же оперирует образами. Что такое образ? Это не столько конкретный человек, сколько то явление, когда в одном персонаже собраны тысячи религиозных, социальных, национальных черт различных людей. То есть создается типаж, создается образ. И вот это был образ целой вот такой, если хотите, социальной военной группы, которая тогда именовалась военными преступниками. Это первая причина. Вторая причина – это оппозиция герой и его антагонист. Угу. Когда герой, которого руководитель партизанского отряда, которого сыграл Ролан Быков, он показан таким хорошим, народным, его там все любят, вот, а его антагонист, которого играл Анатолий Солоницын, это политрук, это вот такой злодей, чудовище, жестокосердный человек, такой робот, вот. А там был еще один нюанс, вот этот вот нарочито гражданский образ командира партизанского отряда, там же была еще и национальная составляющая, Ролан Быков не скрывал, и он играл такого, ну, еврея, очень доброго, хорошего, который руководил вот этим вот партизанским отрядом.
Там есть... Поэтому тоже как-то
конечно, конечно,
не
конечно. Он не вписывался
время.
В тот героический, монументальный образ руководителя партизан с правильными чертами лица, и это, безусловно, вызывало нарекания, и поэтому фильм был положен на полку. Хотя фильм сделан на очень высоком профессиональном уровне.
Кончаловский чем не угодил?
Вы имеете в виду Асю... Угу. Вы знаете, ну, тут даже вот в названии есть
история
ключ.
История Аси Клячина.
Конечно, конечно. Сразу после выхода фильма, когда он потом появился на экране, в какой-то период даже на афишах и в упоминании, в информации о фильме было искажено название. Писали «История Аси Клячкиной».
Угу.
А ведь в начале, в оригинале, это «История Аси Клячиной». Тоже, то, даже фамилия героини говорит о характере ее. То есть режиссер Кончаловский снял такой нелицеприятный образ русского народа, вот, который, конечно же, и не только власти, он не нравился очень многим зрителям. Вот, это был очень спорный образ. И, ну, с одной стороны, Ия Савина играла такую вот, ну, добрую, покладистую, абсолютно смиренную такую русскую женщину, инвалида, калеку, вот. А с другой стороны, вот этот вот отряд строителей, целинников, который показан, ну, это же такое вот быдло, зверьё, вот. И, повторюсь, это были не просто конкретные люди, это были персонажи-образы, и в них угадывался образ послевоенного русского, российского народа, советского народа. И я думаю, это было главной причиной, из-за которого фильм был положен на полку.
И кто у нас еще остался? Климов?
Да, Элем Климов.
Элем
это...
Климов с Агонией?
Да, это вот такое перестроечное время. Ну, он-то снимал гораздо раньше, но, с одной стороны, сама тема императорской России, личности императора, личности Григория Распутина, она была под запретом. Сейчас молодым поколениям трудно это представить, но я хорошо помню, как в начале 80-х работники деканатов стояли во время богослужений у входа в храмы, вот, у входа конкретного храма Тихвинской Божьей Матери, что рядом с Авгиком, и записывали очень внимательно всех приходящих, студентов, преподавателей туда. Это все было. Это было, к сожалению.
Сейчас это звучит как дикость, да?
Да, это звучит дико, и молодые люди не могут себе это представить. А тогда ведь Авгик был идеологическим вузом, и за такие вещи запросто могли отчислить. Я не знаю примеров отчисления, но отчислить могли.
Друзья, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, 7373-948, номер для ваших звонков, код города 495. Давайте мы уже с вами поговорим, потому что очень много звонков, видимо, тема вас зацепила. Добрый день.
Добрый день, Сергей Алексеевич меня зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот гость студии совершенно правильно заметил, что кино было, есть и остается одним из мощных средств идеологического воздействия на умы. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, настоящая власть в России, она контролирует телевидение и кинопродукцию или нет?
Это очень сложный вопрос.
Настоящая власть.
Это очень сложный вопрос по поводу настоящей власти и кто что контролирует. Вы знаете, ну, власть должна контролировать. Вот если говорить, вы задали очень хороший и правильный вопрос. Если говорить о цензуре, то надо не демонизировать этот институт. Власть должна контролировать, ну, продукцию кинематографа и телевидения. Другое дело, что, повторюсь, она не должна с резиновой дубиной стоять сзади, значит, человека, который сидит за режиссерским или за монтажным пультом, и дубасить его по голове, но между властью и художником обязательно должен быть диалог. И откровенно антигосударственное, антиисторичное, порочащее вот историю России, ее традиции религиозные, культурные, вот подобные фильмы, когда выпускаются, власть действительно должна делать все, чтобы этого не происходило. Либо на первом уровне, на уровне еще заявки, работать с авторами и попытаться понять, почему же они с такой злобой очень часто производят. Ну, зачем далеко ходить? Вот на последнем Московском международном кинофестивале нашу страну в конкурсной программе представлял фильм Вадима Перельмана «Купи меня». Фильм о трех русских проститутках. Вообще число три, оно же сакральное для русской культуры. Три сестры, троица и так далее. Вот история судеб трех российских проституток. Вот. И это же не просто, повторюсь, какие-то конкретные документальные истории. Это образ России как проститутки, как продажной
это
девки.
Это было на ММКФ.
Конечно. И мне странно...
Вы хотите сказать, каким образом это пропустили?
Этот фильм был снят при поддержке Министерства культуры, Фонда кино.
И никто не возмущался?
Нет, возмущались при просмотре все. Его продюсировали аж 11 продюсеров во главе с Федором Бондарчуком. Когда Вадим Перельман представлял фильм на презентации, он начал говорить по-русски, а потом перешел на английский, потому что он уже плохо говорит по-русски, он давно не живет в этой стране, понимаете? Вот. Можно подобные примеры можно приводить бесконечно, бесконечно. И понятно, для чего снят этот фильм, что это часть определенной политической стратегии, а вовсе не желание свободного художника поразмышлять о судьбах России. Это определенная политическая стратегия, будем честны.
А кто заказал эту
этого я не
политическую
знаю.
Стратегию?
Я не знаю. А, ну, политическая стратегия – это очень сложный вопрос, выходящий далеко за рамки нашего обсуждения. Вот.
Добрый день, как вас зовут и какой у вас
Добрый
вопрос?
Добрый день, меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот я хотел бы спросить, вот фильмы такие, как «Сволочи» и «Штрафбаты», которые повторяются каждый год к юбилею или победы Великой Отечественной войны, или, значит, юбилей революции, в общем-то, накануне. Они вот ведь не без воли правящего класса это делается, и не без воли руководства страны. Значит, зачем это делается? Спасибо.
Вы знаете, хороший вопрос. Я приведу в пример, вот как часть ответа на этот вопрос, интервью с Эдуардом Володарским, сценаристом «Штрафбата», который говорил, что он и режиссер намеренно не обращались за помощью к историкам-консультантам.
Почему?
Понимаете? А это вопрос, на этот вопрос он не отвечал. Я приведу только один маленький пример. Дело в том, что «Штрафбат» просто испещрен псевдоисторическими деталями. Он максимально искажает историю. Ну вот, что называется, куда ни плюнь, куда ни ткни. Там есть эпизод, где герой Серебрякова, командир «Штрафбата», он стоит перед строем «Штрафбата», и на нем гимнастерка и такие шлеечки для погон, куда вставляются погоны, да. А это же 41-й год, никаких погон еще не было,
никаких
понимаете?
Шлейк,
да, конечно, конечно. И вот фильм состоит из этих подтасовок, передергиваний, откровенной лжи. Зачем это делается? Это второй вопрос, это тема отдельного разговора. Но радиослушатель, безусловно, прав.
Матильду гнобят, а князь Владимир оказывается викингом. Меньшову тоже не дают денег на съемки своего фильма, пишет 94-й. Что это означает? Ну, такая вот ремарка, что и Меньшову почему-то тоже не дают.
Я не знаю, о чем идет речь. Вот по поводу фильма Меньшова я просто не в курсе, о каком фильме, о каком замысле Владимира Меньшова идет речь. По поводу викингов, ну, тут все понятно. Историки довольно хлестко высмеяли этот фильм. Он тоже, как и «Штрафбат», состоит из несуразностей, из откровенной фальсификации
затянут,
истории.
Говорят.
Да там все плохо, понимаете? И возникает вопрос, зачем тратить такие гигантские деньги?
И время. время.
Гигантские деньги обманывать зрителей, когда рекламу пишут чуть ли не на туалетной бумаге, обманывая зрителя при этом, когда можно, повторюсь, снимать малобюджетные фильмы, фильмы о судьбе простых людей, о судьбе жителей нашей страны, о тех противоречиях, проблемах, которые сегодня существуют. Эти фильмы прекрасно бы смотрелись бы, люди бы ходили, это был бы диалог государства и общества, кинематографического сообщества и зрителей.
Давайте
мне это непонятно.
Еще послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень интересная передача. Спасибо вам большое.
Да, только выключите приемчик.
Я хотела обратиться к вашему гостю с таким утверждением, что искусство вообще отражение жизни. Поэтому то, что мы сегодня имеем в кинематографе, это мы имеем в жизни. Что касается советского периода, вот у вас тут молодой человек сейчас звонил, говорил, что там вроде бы ничего не было, но это неправда. Мне кажется, что сегодня поставлена задача людей сделать, ну, я не хочу это слово говорить, и тем не менее, какая-то, понимаете, политика сделать людей быдлом. Это все делается осознанно, сознательно, поэтому это очень плохо. А вот как с этим бороться, это вопрос.
Как с этим бороться? Нужно ли с этим бороться?
Бороться вообще ни с чем не нужно. Нужно делать хорошее кино. Вы знаете, первая и последняя книжка Андрея Тарковского называлась «Запечатленное время». Он говорил, что кино запечатлевает время во всей его совокупности. Запечатлевает то, что Хайдеггер называл духовной ситуацией эпохи. Весь комплекс особенностей времени, политических особенностей, социальных, религиозных, каких угодно. И радиослушатель была права в том смысле, что советское кино производило шедевры. Если взять Сергея Бондарчука, Озерова, ну и этот список можно продолжать бесконечно. Безусловно, искусство не может существовать само. Это не вещь в себе. Искусство всегда отображает и ту идеологию, которую транслирует государство, и те общественные отчаяния и те общественные проблемы. Маяковский не случайно писал, что искусство – это не только отражающее зеркало, но и увеличивающее стекло. Кино запечатлевает время. Вот, поэтому, безусловно, кино должно быть правдиво.
Кикуджиро спрашивает, почему это СМС-сообщение, почему Высоцкий, по сути, антисоветчик, похлеще многих самых рьяных, снимался побольше некоторых советских звезд?
Я, очень хороший вопрос. Это один из парадоксов цензуры.
Вот, как
да,
его
да,
пропустили?
Да. Я могу,
кто?
Опять же, как вот в Одессе, вопросом на вопрос. А вы знаете, кто был самым в 70-е, в 80-е, самым опальным советским режиссером? Это был Юрий Петрович Любимов. Второй вопрос. А вы знаете, кто был самым выезжающим в самое что ни на есть капиталистические страны и подолгу там оставался? Юрий Петрович Любимов. А вы знаете, что его судьбу, вообще его курировал довольно долго лично Юрий Владимирович Андропов? Вот этого диссидента, фактически антисоветчика, курировал председатель КГБ СССР, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. Да.
Кто курировал Высоцкого?
Ну, про Высоцкого отдельный разговор. Дело в том, что Владимир Семенович талантливейший, да, актер, певец, музыкант, бард, композитор, он был самым, будучи самым гонимым актером, он был самым выездным из всех советских актеров, причем выездным в капстраны, и он был самым высокооплачиваемым советским актером, будучи самым гонимым. Понимаете, вот такой парадокс. При этом он не был народным СССР, то есть у него не была фиксированная самая высокая ставка, которая была присуща народным СССР. Вот вам парадоксы цензуры.
Мишка спрашивает, а ведь кто-то утверждал Быкова на роль, кто-то же читал сценарий Климова, кто-то ставил подпись под решением комиссии. Не предполагали результат? Это вот как раз о фильме.
Предполагали.
Почему тогда проходили все этапы, а потом запрещали?
Я скажу. Дело в том, что в советское время были диссиденты явные и неявные. Вот явных выдворяли из страны, сажали, а неявные диссиденты, вот к 80-м годам большая часть редактуры в кино, это были неявные диссиденты. это были люди с фигой в кармане. То есть они вроде бы находились на службе идеологической у государства. Эта ситуация очень напоминает ситуацию 1915-17 года, когда весь двор ненавидел царя и царскую семью. То есть вся элита царя ненавидела.
Но все улыбались.
Конечно. Об этом же... Ведь мы же не говорим о тех самых пресловутых подтекстах. Вот Шахназаров снял сериал «Анна Каренина». О чем написал Толстой? Толстой написал о тотальном разложении аристократии, то есть элиты российской. Об этом роман Толстого. А любовь – это, так сказать, для связи слов-предложения. Это такая, такой занимательный элемент сюжета, чтобы можно было читать и смотреть. Это то же самое, как в истории с Ромео и Джульеттой. Спрашиваешь, про что Ромео и Джульетта? Все говорят, конечно, же про любовь. Да ничего подобного. Шекспир, так называемый, есть версия, что это была группа...
Это отдельная история.
Шекспир для него в подтексте, подтекст подлинной Ромео и Джульетты состоит в том, что если два правящих элитных клана поссорятся между собой, как Монтекки и Капулетти, тогда стране конец. А для маленькой Англии, которая была крошечной и обладала огромными колониями, это было смерти подобно. То есть это был политический...
Посыл?
Конечно, при помощи вот этой любовной мелодраматической истории. Там политический смысл главный. Второй смысл – любовь на третьем месте. На втором месте – религиозный подтекст. Дело в том, что Лоренцо, отец Лоренцо, он же католический священник, речь идет о республике, католический священник обвенчал, вопреки запрету, не благословению на брак, родителей. Это, за это он должен будет низвержен из сана, либо в эпоху инквизиции сожжен, понимаете? И именно это послужило причиной гибели молодых людей, потому что если бы он этого не сделал, финал мог бы быть другим. И таким образом...
Кто-то бы все равно умер.
Дело в том, что Шекспир, который являлся англиканином, то есть протестантом, это была такая фига в кармане против папского католического Рима. Там есть и другие подтексты, но они главные. А любовь на третьем месте.
Давайте еще один звонок, резюмирующий, и уже будем закругляться. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, какой у вас вопрос?
Прежде всего, позвольте выразить свою признательность за такую высокопрофессиональную, тонкую, глубокую, пассионарную программу, за неравнодушие, за вашу гражданскую позицию, за стиль, за точный, богатый стиль русского языка. А вопрос у меня такой, между строк и о подстиле. Видите ли, в полиграфическом техникуме 56 весь спектр редакторской подготовки, озвученный вами, он был. Это была и теоретическая преподготовка литературного анализа текста, и редакторская подготовка издания для детей, и анализ литературного произведения. В общем, весь комплекс. Это было база издательства «Правды». Но, к сожалению, за последние полтора года вот я действительно уже слышу в ваших словах явный, точный совершенно акцент. Я не знаю, это вредительство или что. Но с приходом нового руководства Табатадзе Трухановского 153 педагога были уволены без всяких оснований, а сейчас закрывается редакторская подготовка. Это что-то, я не знаю, это что-то, может быть, вредительство уже?
Понятно, спасибо. Ну, а вопрос о нехватке редакторов? Вот...
Это та же проблема. Дело в том, что я-то говорил о редакторах в кино. Литературная редактура, она имеет более длительные и более, ну, такие серьезные исторические традиции. У нас киноведение, к сожалению, было, ну, таким поверхностным, оно и сегодня является таковым. Да, безусловно, такая глубокая системная редактура сегодня, к сожалению, не нужна.
Наш слушатель 605-й ругает нынешние фильмы и говорит, что теперь не умеют даже отдельные сцены снять. Куда уж снять целый фильм? В старых фильмах каждая сцена – это шедевр. Вы согласны с этим утверждением?
Да, очень, значит, существенно снизилась подготовка. С одной стороны, операторы, особенно сегодня, стали технологичны. Вот. С другой стороны, вот тот культурный уровень, общекультурный, образовательный уровень режиссеров и сценаристов, он очень сильно снизился. Ну и потом вот эта ангажированность, Вот это настрой.
Но зато, вы знаете, мы уже научились делать спецэффекты, и это уже радует. К сожалению, нам пора прерваться, а можно еще часа два, как минимум, проговорить. Да. Был у нас сегодня в гостях Александр Семенюк, киновед. Обсуждали мы так называемые полочные фильмы в СССР. Было очень интересно. Спасибо большое. Сейчас 17
часов. Спасибо вам.
Новости.